Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в студии «Светлого радио», приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
И сегодня здесь, в этой студии, у нас в гостях в ближайший час проведет протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Машка, мы сегодня хотели с вами обсудить такую, мне кажется, очень актуальную проблему, проблему общения для верующего человека. У нас в последнее время, благодаря довольно таким печальным событиям на Украине и широкому освещению этих событий на всевозможных федеральных каналах, словосочетание «евхаристическое общение» знакомо абсолютно, по-моему, всем, даже очень далеким от церкви людям. Да. Что касается общения внутри церкви, очень часто приходится слышать, что лучшая школа такого общения – это совместный труд во славу Божью, либо дела милосердия, либо на благо храма, либо на приходе. Но тут как-то вспоминается не очень, может быть, кстати, старый советский анекдот, который заканчивался фразой «а поговорить?». Очень хочется иногда просто поговорить. И вот весь вопрос в том, где нынче верующему человеку или человеку, который еще только ищет дорогу к храму, удобнее всего пообщаться с себе подобными на интересующие темы?
Это два разных больших вопроса. Жизнь общины – это огромная отдельная тема и место, где можно узнать о церкви. То, что касается первого вопроса, мне кажется, что мы проходим мимо самых главных миссионерских слов Господа нашего Иисуса Христа. В своей молитве Отцу Небесному, которая оставлена нам евангелистом Иоанном Богословом, он просит, чтобы мы, его ученики, были едино, да узнает мир, говорит он, что ты меня послал. Вот все миссионерство наше, оно для того, чтобы мир узнал, что к нему послан Иисус Христос, Сын Божий. А для этого мы должны быть едины. То есть мир, видя, как едины христиане, узнает, что Иисус Христос послан. Не видя, не узнает. Где узнать? Должно быть место, где много мест, где явлена любовь людей друг к другу. Понимаете, таким местом может быть только община церковная или православная семья, что очень близко друг к другу, потому что община – это тоже большая семья. Если семья человеческая – малая церковь, то вот эти все параллели, они нам становятся понятны. Поэтому общинная жизнь – есть самый главный миссионерский ресурс. Человек пришел и говорит, вы мне проповедуете о Боге любви, покажите, предъявите. Да пошли, садись попей чайку. И вот он видит отношения между людьми, и он должен вследствие этого понять, да, Христос приходил в этот мир. И выражается это в том, что может быть совместный труд, о котором мы сказали, совместное служение, но это одна из форм проявления. Вот, но вообще прежде общение само по себе, вот оно является огромной ценностью. Мы сейчас читаем с прихожанами по воскресным дням книгу «Деяний», так вот, стих за стихом, и меня совершенно поразило, насколько это чтение ставит и отвечает на огромное количество вопросов о современной жизни церкви, о том, что такое церковь. И вот вторая глава, 42 стих. Мы изучали его 4 урока о первых христианах, и они ежедневно пребывали в учении апостольском, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Вот 4 урока.
Очень известная,
да,
фраза.
Да,
известная. Но, наверное, чуть не самая известная.
Это икона церкви. Это, точнее, так сказать, это вот церковь структурирована на 4 столпах, она на этих стоит, да. А учение апостольское у нас сейчас в общинах, кроме проповеди, практически отсутствует. Мы не изучаем его почти никогда. Общение почти полностью отсутствует. По крайней мере, это результат деятельности советской власти, которая боялась общины больше, чем любого самого яркого проповедника. Вот дальше идет евхаристическое общение, преломления хлеба, обратите внимание, почему-то Лука ставит его после общения. И дальше идут совместные молитвы. И вот этого общения друг с другом людей, которое само по себе является ценностью, его очень мало. Его очень мало, его почти нету. А первое все-таки это учение апостольское. То есть человек должен прийти, и его должны там научить. Там у нас в храмах, в приходах, да, мы должны его научить. Где, как? Проповедь. Это хорошо, она зажигает сердце, действует Дух Святой через проповедника, если он об этом молится, если он этим не тщеславится. А вот систематического изучения почти нету. Есть духовные школы, есть университеты, институты, а форматы, где бы человек, уже работающий, имеющий семью, который не может, допустим, пойти на двухгодичные курсы по три раза в неделю в Свято-Тихоновский, вот такого формата нету.
А что это должно быть? Это должен быть какой-то лекторий или что? Это должен быть какой-то клуб? Или это при церкви, при храме что-то должно быть? Как это все организовать?
Я считаю, что это должны быть культурно-просветительские центры при храмах.
Мы избалованы в некотором роде большим городом, особенно Москвой, где храмов не то чтобы много, очень много, а в спальных районах, в центре, огромное количество, где можно вести такую работу, где есть такие центры, пускай не в каждом, но при таком скоплении церквей, я думаю, что одного на несколько, наверное, даже и достаточно было бы. Но когда мы выезжаем из Москвы, приезжаем в даже небольшой подмосковный городок, где одна церковь, полуразрушенная, невосстановленная, где священнику все время приходится сталкиваться с огромным количеством бытовых проблем, ну, в меньшей степени, наверное, свойственных его собрату в большом городе, когда у него практически нет помощников, на которым можно было бы делегировать часть обязанностей по созданию такого центра, по работе в таком центре. Вот здесь уже возникает проблема.
Вы знаете, для того, чтобы эти люди появились, им и надо предложить апостольское научение. Вот людям это важно и интересно. Я не специалист-богослов, я не знаю древних языков. Я просто открываю книгу «Деяний», мы садимся, читаем. Я готовлюсь к этому, конечно. Я вам хочу сказать, что после поздней литургии приходит иногда 50, иногда там 60 человек, давно ходящих в церковь людей в основном. То есть людям говорить со священником, изучать систематически священное писание очень нужно. Голод колоссальный. И эти люди, которые видят, что священник готов с ними что-то еще предпринимать, кроме богослужения, они хотят участвовать в жизни прихода. Вот те самые волонтеры, которые к Пасхе ототрут весь храм, украсят его, которые помогут, которые потрудятся, что-то сделают, они приобретаются настоятелем вот на вне богослужебной деятельности. Люди хотят действовать, они хотят, да, как сказать, вера, действующая любовью. Вот мы знаем эту формулу апостольскую, потому что мы хотим действовать, и люди хотят трудиться. И потом, вы знаете, я хочу сказать, что ну, мы все хотим, чтобы наши души были спасены, да. Вот у нас есть слова Господа о том, что не осуждайте, не будете осуждены, вот и прочее, да. Блаженны милостивые, как и те помилованы будут. А есть еще один путь. Он указан в послании апостола Иакова. Один из самых последних стихов. Он говорит, что если человек обратит брата, то душу спасет и множество грехов покроет. То есть есть еще деятельность. Как раз вот эта просветительская деятельность. Вот это научение апостольское, за которую Господь через своего апостола, через своего ученика обещает прощение грехов и спасение души. Когда я говорю об этом людям, давайте участвовать. Вот без помощников деятельность культурно-просветительского центра, который, например, открыт при нашем храме, она невозможна, потому что финансирования какого нет, приход захлебывается в своих обычных самых тратах, не находит на них средств. А это, конечно, требует средств. Вот надо платить профессионалам, или это должны быть помощники. И люди понимают, что да, это прекрасно.
А в современных наших условиях первый путь возможен платить профессионалам?
В церковных реалиях, если священнику удается найти благотворителя, который понимает, что это нужно. Ну, такой пример, я не знаком с этими людьми, я просто об этом слышал. Это фонд предания. Насколько я понимаю, они трудились много лет, они печатали и выкладывали в интернет тексты святых отцов. Они произвели колоссальный труд.
Правильно? Они очень много всего делают помимо. Это как раз и просветительские беседы, и лектории, и фонд как помощь. И, ну да, это уже давно поставленная работа.
Это молодцы.
Вот Володя Берхин, который
этим занимается. Володя Берхин, которому низкий поклон. Да, но насколько я слышал, там просто появился человек, который сказал: давайте работать, я оплачу. Потому что нужны студии звукозаписи, нужно платить профессиональным чтецам, которые хорошо это сделают, так чтобы этот текст воспринимался со слуха. Это нужно набирать. Понимаете, это должны работать профессионалы.
Профессионалы, которым нужно за это платить.
Да, поэтому это должны быть... Ну, у прихода таких средств нету. Понимаете, такие средства могут быть или у епархии централизованы, тогда этот центр работает на всю епархию, или такие средства Господь посылает через благотворителей.
А расскажите подробнее про вашу деятельность. Сколько лет, почему вы к этому пришли, осознанно понимая то, о чем мы сейчас здесь говорим, или это был эксперимент, а вот почему бы не попробовать такую форму?
Знаете, это была моя мечта.
Ну, расскажите, вот как это начиналось.
Это была моя мечта, но под нее нужны помещения. Первое, что нужно, это помещение. То есть человек должен прийти куда-то. Вот. И Господь, видимо, услышал чаяние моего сердца и послал нашему храму большой дом. Это келейный корпус Святой Анны Златоустовского монастыря, который полностью разорен.
Географию надо просто пояснить.
Малый Златоустинский, Большой Златоустинский окружают. Вот метро Китай-город.
Вот Моросейка идет. Вот если идти по Моросейке в сторону Бульварного кольца, с правой стороны вы так или иначе пройдете храм Косьмы и Дамиана.
Слева во дворах.
Угу. Слева вот, через дорогу во дворах, да был когда-то монастырь.
Был монастырь, первое здание которого строил Иван III. Это был его небесный покровитель, а рядом была его, как не смешно сейчас это звучит, загородная резиденция. Вот. Монастырь полностью уничтожен. И сейчас у нас, кстати, часть нашей деятельности посвящена, у нас открыт, этому монастырю открыт центр изучения наследия Святого Златоустовского монастыря. Мы проводим ежегодные конференции. Вот сейчас мы уже проводили 6-ю конференцию богословскую, который называется «Златоустовские чтения». Первый день, который посвящен монастырю, памяти, людям, которые там похоронены. Например, Федору Матвеевичу Апраксину, создателю русского флота и победителю Гангутской битвы, этой морской Полтавы. Вот он был там похоронен. Сейчас там, слава богу, на месте, где была его родовая усыпальница, хотя бы нет мусорных баков. Вот такой позор для страны. Человек создал флот, и вот его место, оно сквернено. А второй день посвящен Иоанну Златоусту. И оказалось удивительно, что как это был единственный в стране, в церкви, монастырь Иоанна Златоуста, так точки сбора хризостологов, скажем так, да, ее нету. Вот есть фонд Иоанна Богослова, есть Василия Великого, а Иоанна Златоуста нету. И люди приезжают со всех епархий, делают доклады, ученые, богословы. Это очень интересное мероприятие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве.
И сейчас у нас есть два огромных достижения. Первый. Нам удалось открыть там достопримечательное место. Чтобы вы понимали, это вот есть Бородинское поле. На нем нет строений. Поэтому непонятно, что охранять.
Смотрите, с Бородинским полем немножко другая ситуация, потому что рельеф, не рельеф, вернее, а растительность изменилась за 200 лет, и поэтому то, что мы сейчас называем Бородинским полем, достаточно протяженная история, где там и редуты, где памятники стоят,
мы постоянно сталкиваемся с новостями о том, что там строят коттеджи.
И там еще и коттеджи начинают строить. Ну, сейчас вроде как уже нет.
Почему? Потому что охранный статус мог иметь только дом, только строение. А несколько лет назад был принят закон о том, что возможно историческое или религиозно-историческое достопримечательное место. И вот первое такое место в Москве приказом господина Емельянова, это глава департамента, господин Емельянов подписал приказ и статус исторического достопримечательного места Московский Златоустовский монастырь присвоен территории монастыря, и это впервые.
Это Емельянов — это глава департамента культурного наследия.
Да, глава департамента культурного наследия, который очень бережно относится к памятнику в Москве и очень нам помог в этом деле. А второе, мы открыли маленький музей у нас в этом келейном корпусе, где мы собираем артефакты, которые находим при раскопках. Вот эта деятельность в архивах. Удивительно, что архив этого монастыря до 1812 года бывший полностью сохранился, потому что его на время оккупации вывез настоятель монастыря в Вологду. У нас есть синодик начала 17 века, где 6 тысяч имен. У нас есть там молельная комната часовни, где мы читаем псалтирь и поминаем всех этих людей. То есть вот эта деятельность, она, конечно, требует помещений и вложений. Руководит ей иерей Сергий Чураков, преподаватель Московской духовной академии иконописной школы, заместитель заведующего, и по совместительству наш прекрасный клирик. Вот. И это чрезвычайно интересно. Мы столько находим всего. Это, представляете, огромный монастырь, царский монастырь в центре Москвы. Вот это одна часть нашей деятельности. А, конечно, мечтал я не только об этом. Мечтал я о месте, о площадке, куда могут прийти люди, которым надо поговорить о вере, которые еще не могут прийти в храм, пока боятся. О месте, куда может прийти уже давно воцерковленная интеллигенция и поговорить о чем-то, кроме проповеди на богослужении. Таких людей очень много. Вот об этой площадке встречи. И в печали я видел, что в Москве есть очень популярная площадка христианская, где в основном проходят презентации православных издателей книг.
Ваши соседи.
Покровская вара.
Жан-Франсуа Тьерри.
Да.
Ну, бывает здесь иногда у нас программа.
Ну, понимаете, у нас в Москве есть католический центр, и равным ему православного центра нет.
Ну, католический центр, почему католический сразу?
Покровский?
Ну,
его
потому
трудно...
что его финансирует Ватикан.
Его трудно назвать католическим, поскольку там в основном все-таки презентации и выставки проходят именно православные.
А почему они проходят не у нас? Вот вам не
обидно? А это вопрос скорее к вам, потому что если есть спрос...
Вот мне, простите, да, не обидно, потому что мы очень хорошо общаемся и дружим с Жаном Франсуа.
Я тоже очень уважаю, люблю и общаюсь с ним. Это не упрек ему, это упрек нам.
Но если есть спрос, то должно быть и предложение. То есть если потребность у людей в такого рода площадках не одной площадки, а нескольких, была бы, то, наверное, появились бы и другие жизнеспособные проекты. Ведь, насколько я понимаю, до того, как вот остались одни Покровские ворота, было несколько попыток при издательствах какие-то такие устраивать культурные проекты. Ни один из них... долго не просуществовал. То есть попытки устраивать какие-то встречи, презентации, какие-то выставки очень быстро увидали. Остались одни Покровские ворота.
По одной причине, по отсутствию финансирования.
Я думаю, что не только отсутствие финансирования.
Конечно,
всегда упирается в деньги львиная доля процесса, но есть все-таки какие-то уже такие насиженные места, тут не хочется говорить слово намоленные, насиженные места, куда люди привыкли приходить. Вот я знаю точно, что там, проходя по Покровке в этой ее части, я всегда могу зайти и в книжный магазин, и в культурный центр. И когда я все время смотрю календари мероприятий, я знаю, что я могу прийти на определенный... Это уже годами сложившаяся традиция. И место просто все знают и будут туда ходить. Смотрите, ведь часто очень возникали действительно какие-то новые площадки, где люди даже не повторить пытались, а просто пытались... Они есть даже. Сейчас не хочется просто их называть, чтобы никого не обидеть, потому что популярность там будет, конечно, заведомо ниже, чем Покровских ворот, но такие площадки есть. Туда приходят, достаточно немного людей на специфические мероприятия, в хорошем смысле слова, которые им интересны, да, но вот в Покровские ворот пойдут все.
Есть еще одна причина этого. Дело в том, что публика Покровских ворот — это в основном интеллигенция, да. Ну, скажем так, это читатели там Правмира, слушатели Веры. Это московская интеллигенция. А московская интеллигенция — это очень специфическая публика, и с ней надо уметь работать. Понимаете, наши миссионерские усилия церкви структурированы как? Есть отдел патриархии, есть отделы в епархиях, есть в благочиниях, есть в храмах. А мне кажется, что в большом городе они должны быть структурированы по-другому, по публике. Есть люди, которые занимаются интеллигенцией. Есть люди, которые занимаются учителями, есть люди, которые занимаются военными. Есть люди, которые занимаются, может быть, инженерами, технарями, понимаете? Это раз должны быть разные. Есть люди, которые занимаются молодежью, и должны быть созданы центры для работы именно с этими, потому что нельзя одновременно работать и так, и так. Интеллигентный человек, он современный, московский интеллигентный человек, он хочет, как вы, пройтись по кровке, зайти и выпить хорошего, качественного кофе, правда ведь? Или там чай прекрасный покровских воротах.
Чай, да.
И потом прийти. И простите, вот скажу, может быть, крамольную мысль, не осудите меня. Он хочет, чтобы там выступил человек, на которого никто не давит. И я разговаривал с этими людьми, которые там презентуют свои книги. Они говорят, что мы не хотим, чтобы здесь мы все делали, как скажет священноначалие. Вот мы хотим прийти и просто между собой поговорить. Пусть священник сидит, как один из нас, пусть он не управляет процессом. Или если он его модерирует, пусть он это делает это тактично.
И с оглядкой на нас.
Не просто наши... с оглядкой, а прежде всего с уважением.
С уважением.
С уважением к нашему мнению, пусть он не давит на нас. Вот мы можем посмотреть, допустим, как вел беседы владыка Антоний Блюм, да? Вот как это делалось. Человек привык, интеллигентный человек, знающий, начитанный, образованный человек, привык, что тот багаж, который у него есть, знаний, твой интеллектуальный багаж, да, он является результатом большого труда. Во-первых, он хочет видеть собеседника или модератора, который ориентируется в этом.
Ну, чувствуешь себя среди своих.
Да, вот, да. Он должен почувствовать себя среди своих. А военный должен почувствовать себя среди своих, понимаете? Поэтому военному человеку значительно легче все то же самое выслушать не от меня, но от священника, который был офицером. Или я должен сказать ему, что я в прошлом был все-таки сержант ВДВ, прыгал с парашютом и бегал с автоматом. Тогда он сразу с большим уважением ко мне относится.
Военный человек, если ему это интересно, придет в Покровские ворота. А здесь водораздел другой. Мне кажется, что... Ну, вот я с вами абсолютно согласен, мне даже возразить нечего. Но подспудно все равно вот эта мысль, вот у нас есть площадка для интеллигенции, да? А дальше как мы будем это делить? Человек, которому неинтересны эти вещи, его наверняка обидит. Ах, как это, не для меня, значит? А это для кого? Не для народа, а для кого? Что это у нас?
Нет, он просто пойдет в другое место. Ему там будет сложно. Понимаете, мы же ведь еще должны понять, что... Ну, я приведу простой пример. Вот, допустим, женщина отработала педагогом 35 лет в школе. Вышла на пенсию. Перед ней стали звучать вопросы о вечности. Она со всем своим багажом, со всей своей начитанностью приходит в ближайший храм. Сталкивается с священником, который годится ей в сыновья, который говорит ей, прежде всего, ты, и который ничего никогда не читал вообще и не считает, что это нужно, но при этом уверен, что он во всем разбирается быстро, ему даже нельзя возражать, потому что нет времени. Она его сразу маркирует как хама, да, и она с ним говорить о чем-то своем уже почти не будет.
Ну, найдется у такого священника своя паства, который
как-то. Безусловно, будет... безусловно. Вот богослужение это общее, да, и если этот священник может быть свят в богослужении. Вот мы, например, знаем, что отец Павел Грузев иногда даже матерился. Я не могу себе этого объяснить, но это великий святой человек. Понимаете? Да, у него будет своя... Святость, она вообще пробивает все.
Так к нему-то интеллигенция и ездила, к отцу
Павлу. Да, да, потому что святость, она опрокидывает все барьеры, понимаете? Вот именно святость. Ну, праведность или хотя бы молитвенность и жертвенность служения священника, да, если мы не говорим о святости, о начале этого пути. А во всем остальном нужно работать, понимаете? У нас есть священники в Москве, там, с двумя-тремя гуманитарными образованиями. Вот они должны это делать. Понимаете? Их надо вылавливать, их надо ставить в такие места. Уставить вот эти, я не знаю, как это сказать, вот эти площадки, вот это крыльцо для интеллигенции у церкви, куда нужно прийти.
Ну, знаете, как-то немножечко странно слышать такую интенцию, что вот надо что-то выстраивать. У нас не так далеко еще за плечами 20 век, очень сложный именно для церковной жизни, но при этом, как бы, несмотря на все гонения, трудности и притеснения, на протяжении всего 20 века сохранилась традиция, заложенная в конце 19-го, таких богословско-философских семинаров. И они... как это была сначала потребность, а потом все остальное. То есть люди собирались по квартирам, люди собирались тайно, люди находили какую-то возможность встретиться и обсудить. То есть на первом месте было не площадка, не финансы, не организационные возможности, а желание прийти и услышать друг друга, и услышать что-то, что для них очень важно. Второй очень такой показательный, на мой взгляд, пример – это пример публичных лекций академика Аверинцева, которые начались в конце 60-х в гуманитарном здании, здании гуманитарных факультетов МГУ на Ленинских горах. И не вмещали аудитории желающих, и писали на магнитофоны, как Высоцкого, и передавали эти бобины тогда еще друг другу, чтобы послушать эти лекции. Хотя это далеко не простой текст. Сергей Сергеевич говорил всегда спонтанно, никогда не читал выстроенную лекцию, и воспринимать его текст было всегда непросто. Это была еще внутренняя интеллектуальная работа, но огромное количество людей готово было на любые сложности, там, я не знаю, сидеть на ступеньках, чтобы только этот текст услышать. Так что мне кажется, что, может быть, тут все-таки на первом месте должно быть желание.
Если из ваших слов вычленить вопрос, есть ли спрос, я вам свидетельствую, колоссальный. Колоссальный спрос есть. Что такое явление, вот это уникальное явление Аверинцева?
Вот это... давайте про это через минуту буквально. Я напомню, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, в гостях у Светлого радио. Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».